Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресение», сегодня мы продолжаем эфир. Это «Беседы о вечном», и сегодня я хочу вам представить клирика Града Екатерининской Свято-Симеоновской церкви школы священника Дмитрия Травулько. Батюшка, здравствуйте.
Добрый день, дорогие наши радиослушатели.
Сегодня мне хотелось бы с вами... Это прямо вот целая серия у нас такая передач идет, и хотелось бы мне с вами поговорить, конечно же, о восприятии вами царских дней. Это вот происходит, ну, буквально пару дней прошло всего. Передача выйдет позднее. И вот эти вот какие-то такие, может быть, свежие впечатления, которые еще не так устоялись, но они все равно живут в тебе. И наши радиослушатели, они с вами знакомятся сегодня в первый раз. И поэтому, если такая возможность есть, то вы можете побольше рассказать о себе.
Хорошо. Действительно, этот день, эти дни, царские дни, столетия мученического подвига святых царственных страстотерпцев явились очень важным событием для жизни не только нашей Екатеринбургской епархии, но и для жизни всей Русской Православной Церкви. И мы ждали этих дней, мы очень надеялись на визит Святейшего Патриарха, и это свершилось, и свершилось даже больше, чего многие, может быть, и не ждали, что Святейший Патриарх пройдет весь путь от места убиения до места уничтожения останков. Да? Многие в это не верили, но было очень радостно и чудесно идти в крестном ходу и, оборачиваясь, видеть за собой представителя нашей церкви. Действительно, уходила и усталость, уходила и какие-то иные лишние мысли, когда ты видел, что за тобой идет Святейший Патриарх, бодро, в окружении сонма архиереев, и также они все идут, все молятся одним духом, одним сердцем. И действительно, дорога до Ганиной ямы, она далась очень легко. И сама служба прошла на одном дыхании. Божественная литургия, начиная, несмотря что и у Святейшего график был очень напряженный, предыдущие дни также были полностью заполнены и богослужениями, и встречами, и освящением
и
храмов.
Собор
и собор, еще. Да, безусловно. Синод. Заседание Святейшего Синода. И, безусловно, также переезд в Алапаевск, службы в Алапаевске, возвращение обратно и все мероприятия. Поэтому было очень радостно, очень удивительно видеть, что все-таки Святейший сохранил вот силы для вот этого подвига. Действительно, у нас и молодые люди иногда устают в крестный ход, приходя на Гайну яму, просто падая там уже от изнеможения. А здесь на самом деле люди заходили со светлыми лицами, с радостными, не просто с радостью преодоления вот этого пути в 20 километров, но действительно с тем, что они где-то преодолели себя, свою лень, свою, может быть, какое-то нерадение, и очень многие приехали и действительно прошли этот ход впервые, и с ними приходилось общаться, они делились своими впечатлениями и говорили, что обязательно каждый год они будут приезжать в город Екатеринбург и идти этим путем, действительно путем скорбным, но и путем, ведущим к обновлению, к пониманию того, что случилось в этом 1918 году, что случилось в подвале Ипатьевского дома. И многие, в том числе, как и я, однажды пришедшие в храм, пришли к вере именно через вот постижение подвига святых царственных страстотерпцев. Вот вся моя, скажем так, духовная биография именно как христианина связана именно с подвигом святых царственных страстотерпцев. Именно в этом месте появилось какое-то вот первое чувство любви к церкви, понимание богослужения, и затем вот этот путь, связанный с прохождением всех степеней и паномарского служения, и диаконского служения, и сейчас вот Господь сподобил служение священнического, все связано именно с подвигом святых царственных страстотерпцев, и, безусловно, для многих эти святые стали главными святыми в их жизни, и очень много они дали им. для постижения именно сути веры, потому что, к сожалению, у нас сейчас часто бывает, что человек ходит в храм, он исповедуется, причащается, но он не постигает именно сути веры, он не постигает, да, он читает жития святых, он слушает радио «Воскресенье», смотрит телеканал «Союз», но он не погружается, он не понимает, в чем смысл божественной литургии, он не понимает, в чем смысл бдения всеночного, он не понимает о каких-то определенных вещей. А когда мы начинаем глубже рассматривать именно и жизнь святых, в частности, подвиг царственных страстотерпцев, мы видим, а как человек воспринимает именно свои страдания, именно воспринимает то, что Господь ему не спаслал. И вот, читая дневники Николая II, мы видим, как он воспринимал то, что с ним случилось, как волю Божию. Как волю Божию, никого не проклиная, никого не желая зла, никому воспринимая исключительно как волю Божию. А действительно, ведь помазанник Божий, действительно человек, который стоял во главе мощнейшего государства в мире, Российской империи. И как он, потеряв все,
империя,
действительно, не просто государство, это и была империя, это был колоссальные территории, нам даже сейчас сложно представить, а какими территориями эта империя обладала, большими даже, чем обладал Советский Союз. И потерять это все за несколько дней и воспринять это как волю Божию, без желания отомстить, без желания собрать, там, встать во главе армии и вернуть все это исключительно как волю Божию. Это мы видели во всех его поступках, во всех его мыслях и в общении со своими близкими, со своей дорогой ему семьей. И действительно, оставаясь до конца со своей семьей, он и явил вот тот подвиг, о чем мы говорим. Многие сегодня не понимают, а в чем подвиг? Действительно, а в чем подвиг царственных страстотерпцев? Ну, да, вот они приняли мученическую смерть, но ведь эту же смерть принимали там десятки семей. Но вот именно подвиг в том, что он государь империи, именно в том, что он человек, обладавший властью огромнейшей, и потеряв это, он воспринял все, что он получил, в данном случае от своего народа, как где-то, ну, определенную волю Божью, и он пронес ее до конца, он полностью исполнил то, что Господь ему дал.
Но вот, отец Дмитрий, разве можно так, считают многие соотечественники наши, и этот вопрос, наверное, я задаю в который раз, а отречься от престола? Хотя мы понимаем, очень много говорили, что вот и в этой студии мы разговаривали, и много слышали об этом, что вообще это был даже не документ, а это как раз была какая-то почеркушка, которую карандашом каких-то вообще непонятных обстоятельств его заставили подписать. Вот. Но многих ведь именно это смущает, что как он мог это сделать?
Действительно, вопрос об отречении государя-императора, вопрос дискуссионный, и многих он разделяет на несколько лагерей воспринятие вот этой ситуации. Но на самом деле, даже с точки зрения законов Российской империи, этот документ не имел силы. Государь юридически не мог отречься, то есть не было такого пункта в законодательстве, который бы позволял ему отречься. Но, с другой стороны,
ни при каких обстоятельствах он не мог.
Конечно. Поэтому воспринимать тот документ как имеющий юридическую силу мы не будем на самом деле, а нужно принять во внимание ту ситуацию, в которой происходили события на станции «Дно», в поезде, в этом вагоне, в эту ночь. Действительно, ситуация была очень сложной для императора, и не зря он запросил мнение начальников фронтов. Действительно, и то, что они сказали, что они не против этого отречения, во многом сыграло свою роль, возможно, да, но его душевное состояние, внутреннее состояние, и ведь он очень много думал о своей семье, которая находилась в этот момент в окруженном восставшими царском селе, и действительно, больные дети находились там, и нам сложно понять сейчас чувство отца, когда его семья находится там, без защиты, фактически, что может случиться. Многие в этом отношении говорят, но он же прежде всего должен был думать о государстве, он должен был думать о своих гражданах, а почему же он думал о своей семье? Действительно, вот вопрос этот многие задают, и вопрос этот многих смущает. Но на самом деле мы с вами видим, что происходило в государстве. То, что привело наш народ к кровавым событиям, оно произошло не за один день. Не за один день. Годами копилось вот это отношение. И прежде всего отношение к самому императору и отношение к православной церкви. И действительно мы с вами смотрим и видим, что вот это некое либеральное разложение общества, оно происходило, ну, пожалуй, с 1905 года и даже немножечко ранее, с начала 20 века. И то, что мы с вами получили в конечном итоге, революцию, это все-таки путь, пройденный не за один день и не за один год. И вот Октябрьскую революцию мы с вами получили ведь не сразу. Если бы не было февраля, если бы не было февральской революции, не было бы и Октябрьской революции. Народ сам захотел этого, народ сам выбрал это. И действительно, никто не встал на защиту императора. Никто. И когда вы помните, может быть, свершилось страшное злодеяние в подвале Ипатьевского дома, и об этом было напечатано в газетах, практически никто не воспринял это как беду. Никто не воспринял это как
страшно.
Ужас.
Как да? страшно.
Пропустили.
Кто-то... Даже да. сейчас вот какой-то, да, представить, да. что такое с каким-то государственным деятелем.
Кто-то радовался, но большая часть населения восприняла это как, ну, обычный эпизод. Обычный эпизод. Поэтому говорить о том, что император отрекся от своей страны, мы бы сейчас не стали. Скорее всего, народ отрекся от своего императора. Вот и это основной тот момент, о котором необходимо помнить. Народ сделал это сами, своими руками. Действительно. Поэтому сам факт отречения не нужно воспринимать как какую-то измену государству. Его не было. Его не было. Император доказал своей жизнью и своей смертью. Он доказал верность своему отечеству. Вот своей жизнью и своей смертью до конца. А то, что он был поставлен своими приближенными, в том числе и генералами, в такое положение, в такое состояние, когда он был вынужден подписать вот этот документ, не имеющий юридической силы. Ну а что это? Как не измена с их стороны? Что это? На что они надеялись? На что они надеялись? А надеялись на то, что Россия будет уже государством без монархии. Они уже не видели монарха во главе своего государства. Но на минуточку мы с вами вспомним, что именно в правление императора Николая II Российская империя сделала самый мощный рывок и в технологическом, в индустриальном развитии, и в численности населения. Ведь численность населения увеличилась на миллионы, на десятки миллионов человек. Именно в правление императора Николая II. Вот об этом мы почему-то забываем. Да, можно говорить о заговорах, можно говорить о заговорах западных элит и так далее. Но прежде всего внутренние проблемы, они и стали следствием вот именно того, что случилось в 17-м году. И каждый из нас несет вот эту ответственность. Мы сейчас не говорим о том, что мы с вами являемся виновниками цареубийства, да? Но та ситуация внутри общества, приведшая к этой революции и к этому страшному злодеянию в подвале Ипатьевского дома, она имела своим основанием именно внутреннее духовное состояние нашего народа и нашей церкви, к сожалению.
Вот у нас сейчас очень много высказываний разного рода и в прессе, и в православной прессе, в том числе и у нас на радио. Может быть, немножечко с опозданием, но вот действительно царские дни, они продолжают жить. Вот просто они как бы вот с одной стороны уже закончились, а с другой стороны вот люди начинают осмыслять все с тобой происходящее. Вот у меня такой вопрос, отец Дмитрий. Святые отцы церкви нам говорят о том, что мученическую кончину, в том числе и царской семьи, мы можем понять и осмыслить только будучи духовно зрелыми людьми. Вот вопрос такой, если люди незрелые, духовно незрелые, таких у нас множество людей, вот как можно достучаться до них? Ведь я хочу что сказать. Вот недавно я участвовала в одном из опросов. Причем я не хотела в нем участвовать, но я просто слышала, как задавали вопросы одной женщине, и я сказала, да, я тоже поучаствую. И там один из пунктов, то есть была такая графа, состоящая как бы из нескольких пунктов. Значит, какое наиболее важное событие вы считаете значимым для Екатеринбурга? То есть это вот футбол, который прошел у нас, да, это царские дни, это, значит, день города, это выставка Иннопром и выставка Экспо. По-моему, так это было. И я вот для себя все-таки поняла, что царские дни, они приобретают с каждым годом все больше и большее значение для народа. И ехала недавно в трамвае, зашла паломница, которая, значит, приехала тоже вот на этот крестный ход царский. Она была с православной газетой, которую подарила кондуктору. И кондуктор спрашивает ее: а вы видели патриарха? Вы видели, говорит, Кирилла? Она говорит: видела. Вот понимаете, что даже уже простой народ об этом знает. Так вот, такое у меня длинное такое размышление. Вот это вот, с одной стороны, то, что мы не можем не духовным зрением это понять, почувствовать, а событие это приобретает в нашем городе даже среди екатеринбуржцев все большее какое-то значение, и это чувствуется.
Это чувствуется, и я бы даже хотел сказать, что царские дни, они не заканчиваются. Это не какой-то период в несколько дней. Это наше существование, нашего города в течение всего года. Потому что мы являемся жителями города, в котором это злодеяние и совершилось. Вчера, после службы в Алапаевске, наш правящий архиерей, владыка Кирилл, он сказал замечательные слова. Он сказал, что к нему подошел человек и спросил: «Владыка, а вот та печать гнева Божия, которую Господь наложил на нас народ из-за вот этого злодеяния, убийства царской семьи, а снята ли эта печать с нас?» И владыка ответил этому человеку, что, ну, подумайте сами, как она может быть снята, если храм стоит на том месте, где было это злодеяние, а улица называется именем палача, да, палача. Когда мы идем с вами по улицам и видим, что это улица революционеров, что это улица убийц, террористов и так далее. Вот как она может быть снята, если мы еще не восприняли то, что с нами было, действительно, с той критической позиции, что это был ужас, что это было наказание, что это действительно была беда для нашего народа. Вот пока наши города носят улицы палачей, а наша область носит фамилию, да, главного идеолога вот этого злодеяния. Вот как, может быть, она снята? Поэтому на самом деле вот жизнь в нашем городе, она для каждого из нас действительно это во многом возможность переосмыслить и историю нашего государства, историю нашей России, и историю и память святых царственных страстотерпцев. Она всегда с нами, вот царские дни всегда с нами. И вот образом вот этой памяти, образом вот этого размышления является наш храм на крови. Вот этот высокий, красивый белый храм. Его видно практически из всех районов города. И для каждого из нас это возможность еще и еще раз вспомнить, что случилось в нашем городе. Да? В городе, в котором случилось вот это страшное злодеяние. Говорить о духовной зрелости, ну, это вопрос на самом деле, знаете, такой дискуссионный. Что понимать под духовной зрелостью? Вот каждый воспринимает его по-своему. Для одного духовная зрелость — это раз в год прийти на Пасху, постоять на богослужении и уйти, даже не причастившись, освятив куличи или еще что-то. Для другого человека духовная зрелость — это причащение за каждой божественной литургией. Это умное делание, да, это различные какие-то подвиги телесные, молитвенные и так далее. Вот. Для каждого образ духовной зрелости, он разный. И тот думает, что он духовно зрелый, и этот думает, что он духовно зрелый. Вот. На самом деле, поэтому здесь нужно говорить о каждом случае отдельно. Но мы с вами, живя в Екатеринбурге, вот вся наша жизнь, она пропитана именно вот этим событием, царскими днями, именно подвигом царской семьи. Вот это все отражается в каждом дне нашей с вами жизни, во всех мероприятиях, во всех наших богослужениях, ибо мы всегда опоминаем святых царственных страстотерпцев за каждым богослужением. Поэтому царские дни, они не заканчиваются. И сегодня, и завтра каждый из нас может поехать и на Ганину яму, и в другие места, связанные с подвигом царственных страстотерпцев, и приобщиться к этому. И говорить о том, что все больше и больше людей именно в нашем городе становятся, так сказать, и участниками царских дней, это сложно. Действительно, вот может быть даже уже какая-то критическая масса достигнута, что мы с вами видим одних и тех же людей, на самом деле, и на богослужениях, и в крестном ходу. Вот, ну, мы даем для каждого возможность. Вот они, царские дни, вот он храм, вот божественная литургия. Мы помним, что служились каждую ночь божественной литургии в расстрельной комнате. Служились, и для каждого, даже человека занятого, для человека, который, может быть, хотел, но по каким-то мотивам не может прийти на божественную литургию в будний день или в воскресный день, он мог прийти на божественную литургию, именно царскую божественную литургию ночью. Мы даем возможность для каждого это осознать. А уж как он пользуется этой свободой своей, это уже зависит от совести каждого человека. Вот. Но опять-таки надо помнить о том, что наш город, он еще не осознал этого. У нас на площади стоит памятник Ленину, на том месте, где стоял собор. На месте Екатерининского собора у нас фонтан, за который люди готовы стать грудью. Готовы стать грудью за этот фонтан. Не за храм, за фонтан. Когда решили построить в другом месте храм Святой Екатерины, народ стал грудью, чтобы не трогали пруд, стали пруд обнимать. Да? Вот сейчас, слава Богу, возможно, место найдено, и храм все-таки будет воздвигнут к этому славному юбилею. Будем молиться об этом, надеяться на это. Но мы видим, как народ относится действительно ко всем вещам, которые бы мы хотели видеть в нашем городе, и в том числе к переименованию улиц, к переименованию нашей области и к строительству храмов, не просто каких-то храмов, а центрального храма нашей с вами митрополии, нашего с вами города, названного в честь святой великомученицы Екатерины. Ну, действительно, как нет храма духовной покровительницы нашего города? Ну, будем молиться, чтобы он появился. Поэтому очень много работы и для священников, и для вот просвещения именно людей через средства массовой информации, в том числе через ваше радио. Действительно, чтобы хоть кто-то, хоть один человек, хоть два, хоть десять услышали, возможно, и изменили образ своего мышления, изменили образ своих мыслей, душевного расположения и начали двигаться именно в направлении своей духовной зрелости. Вот в этом отношении.
Сегодня, дорогие слушатели, у нас в гостях священник Дмитрий Травулько, батюшка, клирик Грады Екатеринбургской Свято-Семеновской церкви школы. Вот, отец Дмитрий, такой вопрос я вам хочу задать. Моя 11-летняя дочка меня спросила совсем недавно. Она говорит: «А кто такой был Григорий Распутин? Расскажи-ка мне». Вот вы можете сказать что-то об этой личности, которая имела такое вот близкое соприкосновение с царской семьей, потому что разговоров тоже очень много, и, наверное, мы будем касаться так или иначе этого человека и вообще что о нем думать?
Да, действительно, личность Григория Распутина — это личность достаточно темная в том числе и для истории нашей с вами Родины, России, и очень много написано, очень много сказано, очень много исследований и очень много различных мнений, в том числе и внутри нашей православной церкви. Одни воспринимают его как святого, пишут ему иконы, ставят памятники, пишут акафисты. Другие критически воспринимают его роль в истории нашего государства, в истории царской семьи, в истории управления государством, говоря о том, что именно благодаря ему, во многом его деятельности, мы достигли того, чего мы достигли, и получили именно вот этот революционный всплеск и вот эту волну, которая смела всю государственность, смела монархию. Как святого воспринимать мы его не можем, потому что святого мы воспринимаем тогда, когда собраны убедительные доказательства святости, когда проведены определенные экспертизы, определенные документы собраны, и на архиерейском соборе святой прославляется, как было с доктором Боткиным, которые также данные были собраны, все было собрано, и он был прославлен. В отношении Григория Распутина ситуация несколько иная. Действительно, мы с вами не имеем часто объективных данных, не имеем о каких-то архивных доказательствах. Поэтому вот церковь, она остановила процесс вот этого исследования, она его и не ведет. Действительно, не тот образ и не тот человек.
И не вела, да.
Не тот образ и не тот человек, о святости которого сейчас необходимо говорить. Вот не об этом надо говорить.
Ну вот все-таки вот этот вопрос, он тоже возникает. Как он был допущен в царскую семью?
Мы с вами знаем.
Как к этим белым лебедям? Хотя у меня тоже какое-то есть внутреннее такое материнское объяснение, потому что был болен мальчик, и сердце матери, оно было готово вообще разорваться от этого всего. И поэтому мать может допустить такого человека, который может сделать твоему сыну лучше. Вот как вот вы думаете?
Это и было одна из основных причин того, что он оказался рядом с царской семьей. Не будь цесаревич Алексей болен вот этим страшным заболеванием, гемофилией, я думаю, Григория Распутина рядом с царской семьей бы не было. Я опять-таки повторюсь, что мы не можем с вами представить и пережить те переживания отца и матери больного ребенка, и не просто ребенка, а наследника. Те усилия, которые предпринимал государь и императрица для того, чтобы этот ребенок появился, молитвенных усилий прежде всего, мы сами также не знаем, ведь нужен был наследник империи, нужен был, а рождались дочери. И когда родился цесаревич, мы с вами видели, как ликовали, как ликовал народ, как ликовала вся семья, весь императорский дом. Действительно, это была надежда. Вот появился наследник, который воспримет всю полноту власти в нашей стране.
Но они же знали, уже было им предсказание, и тоже Паши Саровской, как какие-то очень такие непонятное предсказание, которое, опять же, вот духовным-то зрением невозможно было понять, но это уже только потом, впоследствии,
предсказание,
когда,
видите,
он родился.
Это одно, а медицинский диагноз — это совсем иное.
Нет, что будет ребенок, что вот будет как ребенок. Бы такой вот не совсем здоровый.
Да, но а когда это все случилось, действительно, горе было большое, потому что все понимали, что лечение этого заболевания, оно невозможно, его и сейчас-то нет. То есть определенные возможности есть в поддержании жизни этого человека, там устранение определенных опасностей для прогрессирования этого заболевания и так далее, но полностью излечить невозможно. А в условиях начала 20 века тем более. И те чувства, которые переживал и император, и императрица, и во многом они и повлияли на то, что рядом с ними появился вот этот человек, умевший, одни говорят, с помощью определенных хитростей, да, что ему информацию
передавал.
Да, снимать боль, снимать вот это воспаление и останавливая процесс. Это было. Все остальное мы бы сейчас бы не станем комментировать,
на самом деле,
потому что, вынося определенный вердикт, мы берем на себя большую ответственность, и сейчас не надо думать об этом. Это не главное, о чем мы должны задумываться.
Да.
Мы должны задумываться о том, как мы относимся к подвигу святых царственных страстотерпцев. Вот как мы относимся. Воспринимаем ли мы его действительно всем сердцем? Переживаем ли мы его? И что-то меняется ли в нашей жизни от этого? меняется ли что-то в нашей сегодняшней жизни, становимся ли мы более духовно зрелыми, вот то, о чем мы говорим, и как меняются люди вокруг нас. Ведь, опять-таки, мы, являясь с вами христианами, мы, прежде всего, должны являть собой образ христианина, образ последователя Христа. На нас смотрят наши друзья, наши соседи, называющие себя христианами, но не воцерковленными, также желающие, может быть, что-то узнать у нас, но видя, как мы живем, как мы относимся к ним, как мы ведем себя на работе, как мы ведем себя в жизни, они во многом смущаются этим и не хотят становиться более духовно зрелыми, ибо видят, что мы, прикладывая определенные усилия, постясь, ходясь в храмы, да, в крестные хода, мы остаемся такими же, как они, а иногда еще хуже, они не видят смысла менять свою жизнь. А зачем? Зачем я в воскресенье пойду в храм и пропущу возможность поспать в этот выходной для меня день, если ничего не меняется ни в ее жизни, ни в моей жизни? Мы как жили, так и живем. Они как жили, так и живут.
Как
мы
говорят,
не всегда.
У них больше проблем.
У них больше проблем.
Гораздо больше. Мы вот живем как-то, и слава Богу.
И спокойно. День прожили, и слава Богу.
Намного спокойнее.
Мы очень часто не можем объяснить. Да, мы веруем, да, мы переживаем, да, мы что-то делаем, но мы не можем объяснить людям вокруг себя, а зачем мы это делаем. Вот мы можем объяснить, зачем мы идем эти 20 километров. Зачем мы идем эти 20 километров? И вот мы, когда шли, мне рассказали такую историю, что один из полицейских, он спросил: ребята, а вы зачем вот идете-то вообще? Вы можете объяснить?
Зачем вам это надо?
Зачем вы можете объяснить? И многих этот вопрос действительно ставит в тупик. А зачем я иду? Зачем я иду? Для кого-то, может, это спорт, для кого-то это возможно просто, ну, вот как на Пасху мы сходили один раз, и все, и больше не ходим. И так и здесь. На крестный ход я сходил, а на литургии я не был. Понимаете? То есть вот это бывает часто таким вот образом. Я на Пасху пришел, но за богослужением я не был. Я не молился. Я постоял, куличи осветил и ушел. Вот. Мы не можем часто объяснить, а зачем? Вот. Зачем я это делаю? Зачем я иду 20 километров? Зачем я в храм хожу? Во многом нам сейчас нужно думать не о каких-то отвлеченных вещах исторических. Пусть историки разбираются, на самом деле. Церковь свое мнение в отношении Григория Распутина выразила. Вопрос о святости его не стоит. Вопрос о канонизации его не стоит. Все, этот вопрос закрыт. Пока закрыт. Вот. А вопрос о царственных страстотерпцев, о канонизации других слуг, которые были рядом и приняли мученическую смерть вместе с ними, вот этот вопрос интересен, вот этот вопрос, который должен нас сегодня волновать. Поэтому оставим это историкам. Ибо сейчас, задавая этот вопрос, мы опять можем внести определенное ненужное разделение внутри нашей церкви. Ибо мы знаем, что есть вот определенные люди, настроены иначе, церковные люди настроены иначе.
Да. Ну, даже и не хотелось об этом говорить. Вот еще несколько минут у нас остается, отец Дмитрий, времени. Вот люди, которые идут все-таки царским крестным ходом, участвуют в этой ночной литургии, и которые прошли в столетии, это, знаете, даже говорят, вот вы представляете, мы приехали там из Австралии, из Америки, люди были из разных стран, а они ведь для себя отвечают на этот вопрос. Они ведь прекрасно, мне кажется, внутри себя знают, зачем они идут. И мы можем даже дать объяснение. Это просто люди спасают вообще свои, не просто как бы свои грехи, детей своих спасают, родителей, предков своих, родственников, которые жили вот в этой темной такой неосмысленной жизни. Люди очень многое понимают, когда они берут на себя подвиги и идут вот этим крестным ходом. Но вообще, вот я тоже, конечно, мне было очень интересно, я сама не ходила ни разу. Я еще не чувствую себе вот таких духовных сил, но очень хочу пройти. И все время слушаю с огромным удовольствием, с нетерпением тех людей, которые это сделали, что они преодолели в себе. И вот люди рассказывают, что это какая-то совершенно какая-то иная реальность. То есть вот одно дело, ты проснулся, там живешь вот этой обыденной жизнью, даже ходишь в храм, молишься, готовишь себе еду. И другое дело, когда ты вот участвуешь вот в этом ночном потрясающем духовном событии и ощущение вот этой вот реальности. Но я тоже не могла спать ночью. Вот что я хочу сказать, что я тоже была как бы с этим крестным ходом. Я вообще не могла спать. Вот, и тоже молилась царственным мученикам. И хочется надеяться, что тоже когда-то пойду крестным ходом царским. Вот что бы вы могли пожелать таким людям, отец Дмитрий? Таким, как я, например.
Прежде всего, таким людям и вам хотелось бы пожелать, чтобы через год вы все-таки этим ходом шли. И,
не будем откладывать.
Да, не будем откладывать это на десятилетие, но не будем воспринимать его в отрыве от богослужения. Прежде всего, если мы воспринимаем его в отрыве от богослужения, тогда действительно это сложно. Сложно заставить себя приехать ночью и пройти эти 20 километров. Но если мы готовимся к божественной литургии, если мы заранее к ней готовимся, молитвенно...
А крестный ход, извините, вас перебиваю, крестный ход, он обязательно после ночной службы, которая начинается
всегда
в 12 часов.
Не до нее, не во время нее, да, а после нее. То есть это составная часть, да, царских дней. То есть
это
люди, причастившие святых христовых тайн, они идут, крестный ход. И мы с вами даже видим, что люди немощные идут. И на колясках, и на костылях. И мы видим вот этих бабулечек, которые идут, ну, невероятно. Откуда у них берутся силы, но они идут. А почему? Потому что они воспринимают крестный ход именно в связке с божественной литургией, именно в связке вот с богослужением этого дня. Именно вот в этом суть, именно в этом цель, именно в этом вот ядро, именно в божественной литургии. Мы помолились святым царственным страстотерпцам, они дали нам силу, они дали нам возможность преодолеть вот эту нашу физическую немощь и сделать вот этот маленький подвиг для каждого из нас. Поэтому для всех рекомендую за божественной литургией ночной к ней готовиться, причащаться и в крестный ход идти. Тогда ощущение будет совсем иное. Это не спортивное мероприятие, да? Это не просто какой-то марафон 20-километровый. Это не поход. Это именно часть богослужения. Это часть вот именно вот этого духовного делания для каждого из нас. И Господь, и Пресвятая Богородица, и святые царственные страстотерцы, прежде всего, они дают нам силы в этот день преодолеть себя, свои немощи. Что будет потом, это уже другой вопрос. Люди восстанавливаются, кто день, кто два, а некоторые неделю, а потом лежат, рассказывают. Но, тем не менее, вот эту ночь они идут действительно легко, действительно с молитвой. Ведь крестный ход, он идет не просто молча, он молится. Это общее молитвенное дело. И представляете, вот позавчера 100 тысяч человек шли,
больше
100 тысяч человек во главе с предстоятелем нашей церкви, они шли и молились: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных, вот, помилуй нас». Вот с чувства покаяния, с чувства того, что я грешен, что я не просто иду вот такой хороший, замечательный, пушистый, я действительно грешный человек, и крестный ход, он покаянный. Он ведет в место, где святые царственные мученики были уничтожены. Вот прежде всего, молясь о своем покаянии, и только через свое покаяние, через ощущение и восприятие вот этого своего покаяния, мы получаем те силы, необходимые нам для преодоления этого пути и для своего дальнейшего духовного возрастания.
Спасибо вам большое. Хочу еще ваши же мысли выразить, когда вы говорили сегодня еще о том, что чтобы подготовиться к этому крестному ходу, нужно постоянно ходить в течение дня, хотя бы какое-то время, чтобы ноги тоже работали,
безусловно,
и
безусловно
были подготовлены.
Это такая физическая составляющая,
да,
подготовки, она, безусловно, нам чуть-чуть облегчает это делание.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий. Большое
спасибо,
вам
Господи.
Спасибо. И до новых встреч, даст Бог, в эфире.
Спаси, Господь.
Дорогие слушатели, сегодня в «Беседах о вечном» принимал участие священник Дмитрий Травулько, город Екатеринбург, батюшка-клирик Града Екатеринбургской Свято-Семеновской церкви, школа нашего города Екатеринбурга.